Следующий аргумент, который приводят сторонники идеи о том, что все религии ведут к одному Богу, заключается в том, что различия носят догматический характер, вероучительный, но духовный опыт, который получают подвижники в рамках своей системы, он тождественный. То есть, когда какой-либо православный святой достигает высшего духовного переживания, то этот духовный опыт тождественен опыту, который получал там Рамакришна, который получает индийские йоги, ну и так далее. Что мы можем сказать по этому поводу? Опять же, здесь существует три подхода. Я сегодня вас с двумя познакомлю. Один, может быть, в перспективе будет, или вы сами прочитаете. Значит, первый подход – это можем сравнить практики. То есть, что делают эти люди, чтобы достигнуть высшего духовного переживания, каков метод, и как в рамках православной аскетики мы можем относиться к этому методу. И второе – какие практики применяются в рамках этих систем, которые, в принципе, никогда в православии не применялись и применяться не могут. То есть мы с вами во второй части вот этой нашей сегодняшней беседы поговорим об одержании. Об одержании как форме духовной практики, которая применяется в оккультизме, индуизме и буддизме.
А можно вопрос? Вот как всех вот этих вот товарищей, которые заявляют, что все религии идут к одному, они вот одним словом как-то идентифицируются?
Ну, некоторые говорят, что это стержневая доктрина идеологии New Age, ньюэйджерами называют. Ну, в принципе, здесь религиоведы говорят, что это представители нетрадиционных религиозных движений, но все дело в том, что когда говорят, например, о нетрадиционных религиозных движениях, это очень разные движения. Нет, экуменизм – это все-таки христианское явление. Экуменизм изначально постулировал принцип попытки объединить христианство. Сейчас были попытки объединить уже с языческими религиями, в частности, вот католики там пытались, нездоровые тенденции, особенно после Второго Ватиканского собора, все, что там в Ханале творилось. Но сейчас у них главный инквизитор стал Папа Римский, и вот эта либеральная шваль, которая там заправляла вот эту роль, особенно в Германии, там очень сильно либеральные вот эти настроения в католической среде. У меня друг... Сейчас, к сожалению, он от христианства, как я понял, отошел. Он возглавлял одну католическую организацию здесь, в Питере. Профессиональный религиовед, закончил аспирантуру в Герцена. Так он просто говорил, что некоторые католические священники здесь, в Питере, за то, что он занимался апологетической деятельностью, объявили его персоной нон-грата. То есть у нас несколько католических храмов. Вот есть храм, куда он ходил, где он преподавал, это на Техноложке, вот где у них там семинар, он там преподавал. А есть храмы, куда он вообще даже прийти не может, его просто вот, священник не хотят его там видеть. То есть вот это либерализм нездоровый. Там вообще некоторые говорят о том, что, например, свидетели Иеговы – это наши младшие братья. Но я не знаю, может, у этого священника свидетели Иеговы его младшие братья, а вот для православных они не младшие, и они вообще не братья. Поэтому там есть такие нездоровые тенденции, вот такой экуменизм уже без границ. Но в рамках католицизма есть и здоровые силы, которые говорят: ребята, ну вы уже перегибаете палку. Но в конце концов, если уж вообще все, уже и язычество, уже и шаманы у вас там на экуменических собраниях духов призывают, ну, тогда давайте уж не будем христианами себя называть.
4 марта, Всемирный день молитвы.
Ну, это уже не наша тема. Итак, как я уже сказал, один из способов определить, насколько тождественен духовный опыт, посмотреть на духовные практики. Прежде всего, мы сейчас с вами поговорим о мантра-йоге, медитации, православной молитве. И попытаемся сравнить, насколько мантра-йога, медитация, православная молитва вообще, в принципе, могут как-то быть совместимы. Но первый вопрос, который возникает, мантра и молитва, медитация и молитва, насколько эти понятия близки или, наоборот, чужды друг другу? Мантра – это санскритское слово. В переводе санскрита это означает очищение ума. Ма, ман, манас, ум и тра. Очищение сознания. Нужно четко понимать, что отношение к мантрам в рамках как оккультизма, так и индуизма носит магический характер. То есть, если мы говорим о православии, мы говорим о чем? Что молитва – это есть беседа, это диалог. Это диалог Бога и человека, это диалог двух личностей. То есть, например, мы с вами, ну, я надеюсь, большинство из нас каждый день молится. Утром, вечером кто-то еще молится, там мы входим на литургию. Молитвы у нас могут быть там разные, просительные, благодарственные. Много разных молитв, но все эти молитвы отличаются от мантр тем, что если мы у Бога нечто просим, то мы это получаем не по факту произнесения молитвы, как автоматическое следствие произнесение неких сакральных фраз, а как добрая воля, если Бог считает нужным. То есть один человек одну молитву читает, и Господь ему дает его молитву, другой читает ту же самую молитву, и Господь ему ничего не дает по этой молитве. Это не потому, что он там молитва, потому что Господь считает, что вот этому можно это дать, а тому это будет во вред его душе. Потому что Бог дает нам только то, что не повредит нам нашей участи в вечности. Потому что если мы воспринимаем некие дары или некие нечто просим, исходя все-таки так или иначе, ну, за исключением, может быть, подвижников очень высокого духовного уровня, как вот какие-то материальные блага, ну, большинство. Как говорится, дай мне вот это, дай мне вот это, дай мне машину, там, дай мне жену, там, дай мне квартиру, там, дай мне хорошую работу. Ну, не будем лукавить. Очень часто хлеб наш насущный дай нам днесь. С очень большим списком, что кроме еще хлеба. Да, с маслом, икрой, и, пожалуйста, с деньгами, чтобы я суши купить мог. То в мантре отношение иное. В мантре важен звук, мантра магична. Мантра дает эффект не потому, что кто-то по этой мантре нам нечто дает, а потому что сама мантра производит некие изменения в духовном мире, в духовной реальности. При этом, если мы говорим о христианстве, вы не можете найти ни одной молитвы, которая была бы обращена, например, к демоническим силам. Никто сатане молиться не будет. Это уже сатанизм, это уже не православие.
Это запрещение, только там...
Там мы плюем и так далее. Но если это молитва сатане, то я не знаю.
Нет, она обращена к сатане, но говорит-то там где что-то, да.
Это отречение от сатаны, правильно. Мы плюем на сатану, дуньте и плюньте, отрекитесь и так далее. Да, во время таинства крещения это дело все происходит. Но в мантрах есть мантры, которые являются именами духов. При этом многие мантры являются именами злых духов. Есть мантры, которые используют в целительстве, есть мантры, которые вызывают определенное психическое состояние, галлюциногенное состояние. В общем, их огромное количество. Но, как я уже сказал, есть в том числе и мантры, которые вызывают демонические силы для того, чтобы служить. Более того, одна из вет – это вообще, в принципе, книга магических заклинаний. Я недавно, ну, у нас будет отдельная лекция по ветам, когда я буду рассказывать. Сейчас просто могу сказать, что одна из вет является книгой магических заклинаний. Там, например, можно найти мантры, произнесения, с помощью которых можно делать очень популярные нынче порчу. Вот, я у себя в блоге выложил, мужик кто-то захочет. Ну, правда, они выложены на русском языке, а это неверно, потому что мантры надо на сакральном языке произносить, то есть надо санскрит знать. А у нас, к счастью, знающий санскрит, раз-два я обчелся. Поэтому, собственно говоря, воспользоваться на практике тем материалом, что я выложил, наверное, будет проблематично этим людям. Итак, в индуизме и в буддизме используют, в принципе, два вида такого рода практик. Это чтение мантр, как я уже сказал, совершенно разных. И второе – это медитация. Нужно четко понимать, что само понятие медитация не санскритские корни имеет. В санскрите используют такой термин «дхьяна». Дхьяна – это некое состояние, когда разум отвлекают от повседневного мира и концентрируют на каком-то одном объекте. Само слово «медитация», оно позаимствовано у католиков. У католиков есть формы медитации, но вообще само слово «медитацио» латинского – «размышление». Католики под медитацией понимают размышление над Священным Писанием, над житиями святых отцов. То есть, грубо говоря, открывают Новый Завет, прочитал стих и думают на эту тематику. Такая вот практика. А медитация в рамках вот таких нетрадиционных религиозных движений, она может носить самый разный характер. Например, есть медитации визуализации. Логика медитации визуализации заключается в том, что между формой и, ну, например, вот мы видим икону Иисуса Христа. В рамках этой практики сказали бы так, вот если вы облик Иисуса Христа сконцентрируете в третьем глазе, у вас мгновенно возникнет энергетическая связь с первоисточником, то есть с Иисусом Христом. Если вы Христа визуализируете в сердце, и концентрация будет стопроцентной, вы преобразитесь в Христа, вы поймете его сущность.
А они используются сотовыми телефонами? Конечно. Зачем телефон, когда они могут так любого вообще?
Ну, считается, что на высоком уровне они получают дар чтения мыслей, и что они там могут мысли читать, много других даров. Но логика в том, что визуализация объекта создает связь с этим объектом. Полная остановка мысли и полная сконцентрация на этом объекте преображает человека, он становится этим объектом. Такова логика мышления. То есть медитация – это преобразование, это слияние с объектом медитации. Как я уже сказал, медитации могут быть совершенно разные. Медитации могут визуализация. Ну, например, последователи Сати Сай Бабы использовали медитации концентрации на огне. Зажигали огонь, и мысленно надо было превратиться в огонь, слиться с огнем. Якобы это очищение ума давало и так далее. Последователи Шри Аурабиндо использовали так называемые ментальные паузы. Логика ментальной паузы заключается в следующем. Высшая духовная реальность закрывается нашим умом. Наш ум, как они говорят, наш ум подобен бешеным лошадям, который непрерывно мелькает перед нашим мысленным взором и не дает нам увидеть, что там за пределами. И нам надо их успокоить, эти мысли. И они практикуют практику ментальной паузы, когда ты ни о чем не думаешь. Вот ты сидишь, и главная твоя задача не допустить мыслей никаких. Ни визуализации, ни мыслей. Есть практика наблюдения своих мыслей. То есть человек как бы внутри себя, вы знаете, вот в психологии есть такое понятие интроспекция. Интроспекция – это один из первых способов психологии и самоизучения, когда человек наблюдает, сам наблюдает внутренние реалии своего мира. Сейчас уже появились экспериментальные другие, но первый метод психологии исследования была именно интроспекция. Здесь нечто похожее, то есть человек, основная задача – наблюдать, какие мысли протекают у него в голове, возникают, гаснут, появляются. Вот такая практика есть. Естественно, что есть практики на определенных божества, на Шиву, на Кришну, их огромное количество, на гуру, потому что в рамках индуизма и в рамках вот этих философий проходит идея, что гуру есть посредник. Посредник между высшей духовной реальностью и человеку. Кришнаиты, например, говорили о том, что у того, у кого есть проблемы с Богом, тому поможет гуру. У кого есть проблемы с гуру, тому не поможет даже Бог. То есть там очень часто гуру обожествлялся. Потому что в рамках пантеизма говорилось что? Что гуру, он стал Богом. Но если вы сливаетесь с высшим божеством, пантеизм, то вы становитесь Богом. Если ты концентрируешься на человеке, который проводит через себя Бога, ты сам становишься Богом. Отсюда гуру почитания. Я почитаю гуру, потому что в гуру воплотился Бог. Он проявил вот эту высшую реальность через себя. Я на нем концентрируюсь, и эта реальность через него рождается во мне. Это логика подобного рода медитации. Кроме медитации, визуализации и так далее, существуют медитации словесные, то есть чтение этих мантр. То есть чтение мантры – это тоже форма медитации. При этом интересно, что формы чтения мантр могут быть разные. Вот кришнаиты, у них, например, существует две формы чтения мантры, вот этой Хари Кришна, так называемый, слышали много раз, наверное. Есть индивидуальное чтение. Индивидуальное чтение, когда он берет вот эти четки, и в день, например, тем же кришнаитам надо вот эту Хари Кришна прочитать 16 кругов по 108 раз каждый круг. Ну, примерно где-то полтора часа это время занимает, и он так, Хари Кришна, и постоянно полтора часа. Есть совместное пение мантр, это называется киртаном. То есть вот когда кришнаиты поют там группы и пляшут, это киртан, совместное воспевание мантр. Есть еще то, что называется бхаджаны. Бхаджаны использовали, например, последователи Сати Сай Бабы. В чем разница? Бхаджаны – это коллективное воспевание мантр, но отличие от киртана, киртан – это воспевание имен божества. То есть вот Хари Кришна – это Господь какой-то там хороший, какой-то красивый, какой-то там замечательный и так далее. А бхаджаны – это более расширенно раскрываются свойства божества, иногда какие-то деяния божества. То есть разница только в содержательной части. По форме это очень похоже. Например, последователи Сати Сай Бабы, я просто видел это сам лично, пели бхаджаны, посвященные Христу. То есть они сперва поют бхаджаны Сати Сай, а потом пели бхаджаны Христу. То есть в рамках их мировоззрения Христос и Сати Сай Баба это не противоречиво, это взаимослияемые фигуры. У Сати Сай Бабы, например, есть много фотографий, где он, например, с лицом в форме Кришны изображается, в форме Шивы, где он рядом с Христом находится. Ну, вообще они любят подобное, знаете. Вот. Современное развитие техники позволяет себя изобразить рядом с кем угодно, начиная от Гитлера и кончая рядом со Христом. Или свое лицо вставить вот, в икону какую-нибудь и так далее. То есть такая практика вот тоже проходит в рамках вот этих систем. То есть, еще раз говорю, главная задача медитации – это устранить ум, потому что в рамках вот этих систем присутствует дискриминация ума. Ум выступает как начало, которое мешает богопознанию. Если христианство призывает, ну я имею в виду под христианством, естественно, православие, так вот православие призывает к трезвомыслию, все испытывайте, хорошего держитесь. Более того, вы помните, там есть провозглашение анафемы, но анафему можно провозгласить кому? И при условии, если ты исследовал, во что человек верует, то есть применил разум. Христианство исходит из принципа, что Господь даровал человеку все, что ему надо. Если у нас есть рациональный ум, и мы должны им пользоваться, Господь нам даровал его для чего-то. В рамках индуизма и современного оккультизма происходит девальвация, отрицание разумного начала. Там утверждается принцип интуитивного познания. То есть, как только человек успокоил свой разум, высшая реальность через интуицию начинает с ним беседовать. Отсюда возникают, кстати, вот эти идеи, я встречался с людьми, которые так вот интуитивно рассказывали другим людям о прошлых воплощениях. Я как-то с таким человеком общался, он мне только интересного рассказал. Я, оказывается, и брахманом был, я и буддистом был. Мне еще заявили, что у тебя очень мощное воплощение, ты станешь святым. Я говорю, да, уже верю, сейчас стану. Ты, Дорочка, в четверг. Нет, короче, много мне еще наговорили.
Мне только одна тетка говорила, когда я магией занимался, то есть, как тебе, у тебя талант, тебе нужно заниматься обязательно.
Да, да.
Так же приятно слышать, правда?
Ну, вы знаете, конечно, самое интересное, что когда исследуешь, обычно оказывается, что все были либо великими посвященными, либо царями. Такое ощущение, что дворников никогда не было, никаких неприкасаемых там не было, чернорабочих не было, одни святые жили и цари. Все. Остальные вот исчезли, ну нету. Ни шудр там нету, там никого. Ну, реально. Я еще ни разу со сколькими не общался, вот все они великие посвященные. Через, ну, каждый первый. Все у них великие воплощения, кто там Клеопатрой был. Я как сейчас помню, когда я была Клеопатрой, да. Знаете, можно съезд, как-то в Америке съезд прошел, воплощение. Больше 100 Христов вместе собрались. Съезд был. Воплотились. Да, все были Христом. Съезд провели Христов. Да, для психиатра, знаете, я общался с одним человеком, вот, он в другой немножко области, он психиатр профессиональный, и он ходил на мероприятие, которое вот уфологией занимается, НЛО исследует. У нас тоже, если у нас время будет, будет тема по уфологии, если время на то хватит. Но суть заключается в том, что, ну, ему задавал вопрос, слушай, вот ты же в это не веришь. Конечно, не верю. Я психиатр, я не верю. А зачем ты ходишь? А я смотрю своих будущих клиентов. К нему потом и приходят лечиться. Я общался с одним человеком, который утверждал, что он обладает способностью вызывать НЛО. Ну, я говорю, как, прилетает? Конечно. Я говорю, ну, давай, вызывай. А я посмотрю. Ну, знаете, а вот все вот эти, кто вызывает там духов, НЛО, у них есть одна нехорошая черта, вернее, хорошая черта с нашей точки зрения, они все ненавидят Христа почему-то. Вот, один из хороших способов доставить им неприятность, это начать читать Иисусову молитву. И я читаю Иисусову молитву, он там пыжится. Знаешь, сегодня они заняты, не прилетят. Ну, хорошо, ладно, не хотят они со мной пообщаться. Нет, про себя.
Простите, но на вас не рассердились, потому что в таких случаях обычно еще кинутся на человека.
Я мальчик не маленький, он по сравнению со мной, он бы мог бы кинуться, но так бы и лег рядом. Нет, проблем у меня с этой областью не было, потому что я когда-то сам был оккультистом, и я эти вещи все знаю. Профессионалом, у меня своя школа была. Почему я получил благословение этим заниматься? Потому что священник, который меня благословлял, говорит, слушай, вот что ты дурью маешься, там, какой-то светской работой занимаешься, у тебя огромный опыт, ты все это знаешь, давай, занимайся апологетикой. Я говорю, благословляю. Вот я вот с тех пор 12-й год и занимаюсь.
Я парапсихологией занимался, преподавателя нанимал даже.
Ой, да у нас кого ни капни, кто только чем не занимался. На самом деле огромное количество людей, которые этим занимался. Вот докладчик по свидетелям Иеговы, 14 лет свидетелем Иеговы был. Вот сегодня запись сделали по свидетелям Иеговы, тоже человек много лет этим занимался. Это же на каждом углу идет, выдается. Знаете, проблема в том, что я сталкивался с этими реальными силами в жизни, реально. И для меня вот эти рассказы о том, что там существуют потусторонние силы, для меня это реальность. И когда в реальности с ними сталкиваюсь, немножко по-другому начинаешь оценивать ценности этого мира. Ты понимаешь, что, собственно говоря, нет. Ты, конечно, можешь кататься как сыр в масле в материальном богатстве, власти и так далее, потому что у меня все это было. Потому что когда я перешел в православие, я стал, грубо говоря, нищим, каковым до сих пор являюсь. Когда вы с этими силами сталкиваетесь, вы понимаете, что это за силы и чего они хотят взамен, мозги немножко по-другому начинают работать, и понимаешь, господи, я лучше всю жизнь буду на улице жить, в рубище, чем на Мерседесе кататься там, служа этим силам. Ну, потому что, еще раз говорю, одно дело слышать об этих силах, читать святых отцов, а другое дело, когда вот так носом к носам, и любуйся, кто мы есть. Они убийцы, это страшная вещь, они садисты к тому же. Это просто зверство, то, что они могут творить. Если ты подпадаешь под их влияние, я под их влиянием находился не один год, я на себе испытывал их методы обработки людей, поверьте. Потом, когда я начал уже занимать психологию, я понял, как это работает. Но тогда я еще ни психологии не знал, ничего. Но интересно, что действительно вот эти психологические феномены, которые потом ученые выявили, они реально присутствуют. Я еще не зная психологию, уже тогда их применял. То есть эти силы инспирируют определенные методы. Ну, например, там обрубание связи с родственниками, нахождение человека непримерно в нагнетенном состоянии, когда у тебя нет времени остановиться, осмыслиться. Я, например, многие года жил в состоянии непрерывного стресса. Я даже своего учителя, который у меня был, спрашиваю, что так происходит? И тогда заканчивается одна проблема, моментально другая. У меня не было времени остановиться подумать. Вообще ни минуты. Один день, каждый день приключения. При этом приключения то мафия наедет, то бандиты на улице встретят, то вдруг деньги раз у тебя исчезают, то вдруг раз огромные суммы, то какая-то ненормальная за тобой начинает увиваться, ты не знаешь, куда бы ее послать, чтобы она меня не доставала. Потому что у оккультистов, у них есть интересная особенность, на них женщины клюют просто ненормально. Поверьте, я это наблюдал на своем опыте. Мой учитель меня приучал к жизни в целибате. Он мне сказал: так, хочешь быть подвижником — целибат. Не хочешь — пошел вон. Я сказал: ну, конечно, хочу, что я. Кто не хочет стать богом на земле? Ну вот, а как только я начал читать лекции, я очень давно держу закономерность. Лекция заканчивается, и обязательно у какой-то женщины у меня уже положен глаз. И если, собственно говоря, вот я так оставаться, там не то что целибат. Там, грубо говоря, Казанова Джон-Джуан детьми рядом будут, как говорится. В общем, там много своих таких, мягко скажем, странных вещей. Нет, я понимаю, сейчас я понимаю природу этих вещей, потому что, ну, действительно, женщины по своей природе, они очень падки на эти вещи. Их легко ломают.
На мистику очень падки.
Очень падки на мистику. Большинство людей, которые этим занимаются, это женщины. Большинство людей, которые приходили на мои занятия, это были женщины. Мужчин намного меньше. Ну и при этом как-то женщины, они очень падки на авторитет. И мужчина, он больше в сущности, он пытается понять, чего он сказал, на что он опирается, то есть рационально. А у женщин: как он это сказал, а как он выглядит, какой замечательный человек. То есть они смотрят на того, кто говорит, и главное, как он говорит. В общем, свои проблемы, поверьте, это очень. Но еще раз говорю, когда вы сталкиваетесь с этими силами глаза в глаза, то есть я их визуально никогда не видел, но я их чувствовал. Мой учитель, он их видел. То есть прямо он обладал способностью так называемого ясновидения, видел эти ауры. Я их физически никогда не видел, но я их чувствовал. Я чувствовал, что существуют какие-то вот объекты. Я не знаю, что это за объекты, но я нечто чувствовал. Сейчас ушло, да. Но, в принципе, у меня просто талант к этому был, в кавычках, потому что у меня по линии отца и матери, по линии отца до войны предсказал, как будет протекать война. Вот, он в Питере тогда, ну, в Ленинграде он тогда жил, у меня бабушка всю блокаду здесь прожила, она мне рассказывала, потому что он умер вскоре после войны, он в Финской принимал участие, ран много было, он умер. А бабушка рассказывала, что вот мой дедушка, он предсказал все, что когда война начнется, как она будет протекать, когда она закончится. Она это знала еще до начала войны. Что в Ленинграде будет проходить блокада, вот это людоедство, она была свидетельницей всего этого дела. Она мне рассказывала, как однажды она шла по городу и предлагали мясо взять. И она просто была свидетельницей, и пока, ну, она зашла в одну хижину, ну, именно хижину, не как у нас сейчас дома многоквартирные, а вот как в деревнях, подполье. И предложили ей, говорит: мы тебе мясо дадим, а ты нам хлебные карточки. Он говорит: ну, давайте. Ну, она зашла, они открыли, и там мужик вниз стал спускаться, а она-то заглянула, и, короче, там трупы расчлененные лежат. Она мне это видела, потом рассказывала. А по линии отца, по линии матери, там вообще жуткий был. У меня в течение многих столетий профессиональные колдуны через поколения. Поэтому, когда я беру оккультизм и читаю книгу, я могу сказать о содержании, что там есть и как это делать. Я особо много не учась, приходя на эти курсы, я закончил Джуна Давидашвили, учился у Гараева, чем только не учился. Я мгновенно входил. Я пробовал методы гипноза. Я научился гипнозу с первой попытки. То есть мне посадили человека, показали, как это делать, говорят: теперь ты. Я его погрузил в состояние гипноза за 3 минуты. Никогда в жизни до этого этим не занимаюсь. Правда, я это сделал один раз в жизни, потому что мне всегда было неинтересно эти практики. Целительство, там, мне всегда была интересна философия, содержание, учение. Вот эти все дополнительные прибамбасы, там, сверхъестественные, чудеса, мне как-то было, ну, есть и есть, ну, могу и могу, ну, какая разница. У меня не было никогда мании величия, я никогда не стремился увидеть себя там царем горы, всех подчинять, там, всеми владеть и так далее. Мне как-то это было все равно. Для меня всегда стоял вопрос, вот, я в вечности. Вот это мне к вечности ведет или меня это к вечности не ведет? Если этот вопрос отрицательный, значит, в принципе, я отказываюсь от этой практики и ей не занимаюсь. Ну, а потом, когда вышел, вот вообще уже просто все по-другому стало. Я стал замечать, что те так называемые кармические законы моей жизни, которые я видел в своей практике, когда занимался оккультизмом, когда я перешел из оккультизма в православие, просто перестали работать. То есть там были ситуации, когда я видел, что я нечто совершаю, и ко мне это возвращается в той же форме. Такое ощущение, как зеркальное отражение. Но только я перешел в православие, у меня сразу перестали работать. Поэтому у кармы, у нее специфическая деятельность. В рамках индуизма и оккультизма, а карма работает. Реально работает. Но как только вы от этого отрекаетесь, становитесь христианином, эти законы как-то раз исчезают. Бесы вам такую карму создадут, таких вам навешают, так сказать, лапши на уши, что вы там будете поверить во что угодно.
Так просто не проходит, как вот человек с таким занимался, с такой генетикой, и так просто пришел.
Да, генетика, я думаю, здесь ни при чем, это другая предрасположенность. Но еще раз говорю, нет такой предрасположенности, которую нельзя исцелить. Вопрос свободы воли. Даже если человек занимался очень нехорошими вещами, свободы воли лишить его никто не может, даже если сам сатана к нему явится. Вспомните знаменитый рассказ Киприана и Устиния. Ну, там намного круче, чем у меня все было. Он сатану реально видел. Я-то никогда не видел визуальных образов, потому что мне сказали, что если я тебе сейчас дам, учитель сказал, то ты умрешь молодым. Выбирай. Либо ты не лезешь во все сверхъестественные чудеса, и тогда ты живешь долго, либо ты сейчас будешь видеть много красивого и так далее, но после 30 отправишься на тот свет. Ну, как видите, мне сейчас 41, я еще на этом свете.
Где?
В Дивеев живет, сейчас. Да, он первый ушел, а я след за ним. Это долгая история. Если кому-то интересно, у меня на сайте выложена история, как я этим занимался, ну, как бы, как из всего этого выходил, свидетельство мое. Вот. У меня тоже есть свидетельство, оно в аудиоформе, оно выложено и на сайте есть, и на сайте apologetorthodox.ru. Кому интересно, просто зайдите, послушайте, там полтора часа. Звучит. Я там вкратце рассказываю многие вещи, которые счел нужным, потому что я долгое время не хотел на эту тематику говорить. Практический опыт показывает, если человек является сторонником какой-то секты, и другой человек из этой секты выходит, обычно свидетельства не очень влияют. Поэтому я много разбирал содержание веры. Я написал книгу «Суд совести огнем против христианства», я много лет огни-йогой занимался. Там подробно все изложил, сравнительный анализ сделал. Но вот личным о своем опыте я обычно... Я много лет вообще ничего не рассказывал. Потом меня один парень, мы по скайпу общались, говорил, ну давай расскажи, слушай, людям интересно, расскажи, расскажи. У меня, по-моему, ну месяца три уговаривал. Ну надоело, я рассказал. Вот, ладно, мы с вами ушли в сторону, конечно, от того, чем мы занимаемся. Интересно, что в рамках вот этих духовных практик есть такая практика, как поклонение идолу. То есть даже утверждается о том, что вот если человек может постигнуть свою божественную природу с помощью идола, то вправе кто-нибудь называть это грехом. И сам этот человек, даже когда он минует эту стадию, не нужно называть ее заблуждением. Это с вами Викананда. То есть вы понимаете, что в рамках христианства подход совершенно другой. Потому что в рамках пантеизма, в принципе, все есть Бог. Ведь идол тоже есть Бог. Сущность идола та же самая, что у Бога. И значит, если ты идолу поклоняешься, ты поклоняешься Богу, который в этом идоле себя проявляет. Знаете, я как-то в одной книге прочитал, по-моему, Йогананда, автобиография йогина. Когда-то она была очень популярна. И там был такой фрагмент, значит, он йогической практикой занимался. И вот как-то он приходит в храм, а в храме шар лежит. А он привык, что обычно поклонение происходит перед неким изображением. Там статуя, там Шивы, еще какое-то. У них очень много статуй. Они обожают это дело вообще. Но у них в основном большая часть... Вот у нас наиболее красиво, у нас внутри иконы, росписи и так далее. А у них... У них снаружи много, а внутри очень бедно в храмах индуизма. Вот если кто-нибудь когда-нибудь видел, как это выглядит, это очень бедно.
А снаружи так?
Да, снаружи шикарно, статуи, там все что угодно может быть. И вот он говорит, он заходит в храм, а там шар лежит. То есть не божество какое-то стоит там, не ступа, не там лингам там этот Шивы, ну скажем так, лингам это половые органы Шивы и его жены. Поклоняются Шиваиты. Вот. Ну, как творящим началом. То есть у них совершенно другое отношение вообще к сексуальной сфере, поэтому они поклоняются половым органам Бога. Много интересного можно узнать об индуизме, когда занимаешься его изучением. В общем, лежит шар. И он там пишет, у меня сразу возникла мысль, как я могу поклониться шару? Вот если божество было, если ну там хотя бы лингам было, а тут не буду. И, значит, он уходит, приходит в ашрам. Ну, ашрам — это место, где с учителем живут. Не монастырь в нашем понимании, потому что в ашраме живут не как в монастыре, но с учителем. Там другие правила просто жития.
Что? Просто живут с учителем.
Но... Под одной крышей живут с учителем, но это не означает, что у них там гомосексуальные наклонности. Просто этого там нет.
Это не безопасно.
Это без этого. Это, они просто живут под одной крышей.
Я не пропускал вместе тут.
Нет, я понимаю, что вы изучаете язычество современное, оно специфическое.
Не только.
Не только, вот. Но там все-таки в основном вот такие вещи не очень приветствуются. Да, есть практики, особенно у тантристов сексуального плана, но там Но там есть такое дело, там у нас сейчас профанировали любят. Наберите слово «тантра» и посмотрите, увидите много интересного. Или возьмите ту же самую Камасутру, которая, в принципе, приложение к одному из священных трактатов, третья часть. Там первая о божественных, а третья, вот все эти позы, это продолжение. Вот. Но там своя идеология к этому делу прикладывается. Итак, он возвращается в ашрам, и учитель, который вот не присутствовал, говорит, а почему ты не поклонился вот этому шару? Ну, шар, ну, не божество. Ну, и говорит, что учитель там прикоснулся к ему колбу, и он моментально вспомнил этот шар распространился до бесконечности, и он понял, что в этом шаре находится вся бесконечность. То, собственно говоря, вот, так, вот эта пантеистическая идея, что все есть Бог. И в маленькой молекуле находится вся Вселенная. Вот так что, вот эта практика, естественно, тоже там присутствует. Самое интересное, что у нас есть практики, ну, я вам говорил, ну, у нас в стране сейчас, на Западе позаимствованы. Я в самом начале сказал, что медитация это что? Медитация это размышление. А вот есть медитация, как я уже сказал, медитация без размышления. То есть получается тавтология. Размышляй об остановке ума. Ну, если перевести, медитация остановки ума. Какой-то логический нонсенс. Как можно размышлять об остановке ума? Ну, да, есть дзен-буддизм, который парадоксами говорит, хлопок одной руки, увидеть, встретил Будду, убей Будду и прочее. Но там цель другая. Там за счет парадоксов заключается тренировка ума, отказ от привычных стереотипов мышления. Там даже дзен-буддисты любят такую историю приводить, что как один ученик пришел к учителю и говорит, научи меня, как стать Буддой. Он говорит, хорошо, давай попьем чайку. Значит, он берет чайник, кружку, начинает лить, льет, там уже по края переливается. Льется дальше чай, ученик, ну, потенциальный ученик говорит, учитель, что вы делаете? Чай-то уже, он разливается, он говорит, вот видишь, как я могу тебя сделать Буддой? Будда берет чашку, переворачивает, вот, а у тебя там логика. То есть у них есть определенная логика и учение. Но, когда мы берем современные, так называемые, нетрадиционные, которые к нам приходят, это всегда карикатура на. Это нетрадиционный буддизм, это нетрадиционный индуизм. Да, у нас есть представители традиционной школы, это вот Ламрим Чинмо, Дацан у Черной речки. Есть другие отдельные представители, но очень много сейчас появилось подделок, фальшивок. И вот в рамках фальшивок можно фантазировать как угодно, сочинять любые медитации, любые практики и, собственно говоря, своих, как говорится, что хочешь, на что фантазии хватит, на то и придумаешь. В общем, еще раз говорю, главное надо о чем запомнить вам, что медитация и молитва это принципиально разные вещи. Что мантры – это, собственно говоря, очищение ума – это магические способы. Вы должны также помнить, что любые визуализации в православии запрещены. Более того, если вы читали «Добротолюбие», то знаете, что любая визуализация – это прямой путь к прелести. Да. Я уже не говорю о том, что любые попытки читать мантры, ну, подойдите к батюшке, скажите, батюшка, благословите меня читать «Харе Кришна». Глаза, наверное, у батюшки будут сразу большие и широкие.
У нас есть Богородичное правило.
Нет, ну, понимаете, в чем дело? Да, у нас есть и чтение Иисусовой молитвы тоже, но вы не забывайте, один из главных принципов любой молитвы – это осознанное ее чтение. Не механическое, то есть там таратори, вроде бы все, а осознанное. То есть один из принципов молитвы – лучше прочитать в полной концентрации короткую молитву, чем полное, там, не знаю, большое правило, там, канон или акафист, и при этом твои мысли будут где-то там далеко, далеко от молитвы. Поэтому главное не количество, главное качество. Это принципиальный момент. В мантре главное количество. Вот чем больше накрутишь, а буддисты вообще придумали интересный метод, как можно вообще не читать. У них есть эти колеса, может быть, ездили, проходишь, колесо провернул, мантра прочиталась. несколько колес провернул, несколько мантр.
Но говорят, что они про себя читают такое, провернули, вспоминают там о чем.
Все дело в том, что, опять же, если мы берем буддизм, буддизм существует общенародный, популярный, и буддизм существует для интеллектуалов высокого уровня. И если, например, для интеллектуалов Будда, это часто говорят о том, что Будда, буддовость – это состояние ума, это состояние, то для народного очень часто вот этих многих Будд, которые там присутствуют, там же не один Будда, там их много, Будда Амитабхи там и прочее, это конкретные божества, как в язычестве воспринимаются. И они воспринимают вот это Будда как не состояние ума, там, которое ты достигаешь, а некого реального Бога, который там, вот ты ему мантру прочитал, колесо повернул, тебе будет удача, тебе будет счастье, все, чисто магическое восприятие. Поэтому с буддизмом все не так просто. Да, обрядоверие и магическое отношение есть и у некоторых православных, но у нас это присутствует как искажение православия. Обрядоверие, типичный пример. Ну там это очень популярно. Вот, следующая тема. Ом. Омкара это звук, который считается, передает высшую суть божества. Там эту мантру читают все, кому не лень, ее там надо правильно читать, и считается, что если бы якобы ты ее, если ты ее полностью правильно читаешь, то ты постигаешь божество в своей природе. Поэтому ее, это самая высшая мантра считается, Омкара, Ом.
А это в каком направлении?
А это вообще во всем индуизме очень популярно. Это одна из самых популярных реально мантр. А в Агни-йоге даже одну книжку назвали Аум. Это, в принципе, тоже из этого. Теперь мы с вами поговорим о такой практике, как одержимость. Я думаю, что все вы знаете, что это такое, все вы читали Священное Писание и понимаете, что одержимость в рамках Священного Писания – это, в принципе, действие бесов по отношению к воле человека. Когда человек приступает к заповеди Божьей, то демонические силы по попущению Божьему получают власть над человеком для научения, для исправления, для того, чтобы человек опять вернулся на пути следования заповедям. Вы знаете, что Христос часто встречался с одержимыми людьми. Священное Писание показывает нам множество примеров исцеления. Говорится о том, что бесы изгоняли и апостолы именем Христовым. Все об этом говорится. Но когда мы с вами обращаемся к языческому миру, мы видим, что практика одержания в рамках языческого мировосприятия является естественной, то есть принимается по своей сущности. Приведу вам несколько конкретных примеров. Шанкара, или Шанкарачарья, он жил в Индии в 8 веке от Рождества Христова. Шанкара – это очень популярный ныне учитель. Он основатель философии Адвайта Веданты, недвойственной Веданты так называемой. Адвайта Веданта проповедовала идея пантеистического монизма. Весь мир есть Бог, все есть проявление единого, душа человека и душа Бога тождественны. Познай свою душу, и ты станешь Богом. Потому что душа Бога и душа твоя едина, ничем не различается. Вот в двух словах философия Адвайта Веданта. То есть ты есть Бог, но ты об этом еще не знаешь. Вивекананда и Рамакришна были проводниками этой философии, в основном их известно. Но была заложена вот эта идеология еще при Шанкаре. Он был родоначальником этой идеологии. Так вот, Шанкара путешествовал по Индии. В Индии есть такая практика богословских диспутов, когда встречаются представители разных школ и полемизируют по разным вопросам очень широкого спектра. И там такая практика есть, что если какой-то богослов, пандит, как они называют, ученый, побеждает другого в полемическом споре, он становится его учеником. И вот однажды Шанкара встретился с одним пандитом, его звали Мандана Миша, и начал с ним полемизировать. Короче, полемизировал много дней, он его победил. И говорил, все, ты признаешь меня своим учителем. Да, я тебя признаю. А его жена говорит, нет. Вы знаете, а там более тоже свобода, могут и женщины участвовать. Вот пока вы меня не победите, я не признаю вас, вот как муж мой признал, духовным учителем. Он говорит, хорошо, давай спорить. Полемизируют они там день, два, три, неделю. Короче, Шанкара победил во всех вопросах, и как там сказано в жизни его описании, кроме эротических. Ну вы представите, что Серафим Саровский стал бы обсуждать с кем-нибудь позы Камасутра. Так как Шанкара был монахом по форме жизни, он вообще никакого личного опыта вот в сексуальной сфере не имел. Ну, естественно, по сравнению с той женщиной, которая вот имела семью и так далее. Наверняка читала все эти труды к тому же. И он проиграл. И тогда он этой женщине говорит, знаешь что, давай мы продолжим нам диспут через месяц. Через месяц я буду готов ответить на твои вопросы. Далее, как рассказывается его жизнеописание, он удаляется в пещеру, его ученики остаются месяц сторожить его тело, он выходит из тела и вселяется в тело, как там написано, только что умершего местного раджи, царя, у которого огромный гарем. И в течение месяца он постигает все тайны эротического искусства. Как вам подходит? Ну вот, там месяц его потребовался, гарем большой был, наверное. Вот. Но вы можете представить себе вот такую историю в рамках православия? В рамках индуизма это нормально. Это нормальная форма поведения, я уже не говорю о тематике, я уже не говорю о том, что человек вышел, вселился в тело, в труп и воплотился, как бы ожило это тело, потом он ушел, тело умерло, а он вернулся в свое тело.
А наследники чем занимались в этот момент?
Знаете, об этом история умалчивает. Мы, для нас сейчас важно не в том, чем занимались.
Да. Да.
А почему бы не могло бы такое произойти? Если одержание происходит, то почему бы те люди, которые полностью отдают себя этим силам, не могут обладать? Ну, понимаете, по-подобному, подобное к подобному. Каждый дарит те дарами, которые обладает. Христос дает одни дары, бесы другие. Бесы одержатели, почему они не могут дать на высоких уровнях посвящение вот в эти силы, такую способность, да, без вопросов. Такие факты известны. Следующая история с буддизмом. Известна такая женщина, Александра Давид-Нейль. Она много путешествовала по Тибету, она француженка. Она написала ряд книг, одна из них «Мистики и маги Тибета». И вот в одной из глав она рассказывает о том, как она приезжает в один монастырь. В буддизме монашество очень распространено, считается высшей формой духовной практики. Вот. И вот в этом монастыре...
Да. Вот монашество, оно возникло до или после православного монашества?
Да, раньше. Потому что Будда уже, по сути, был монахом, и первая община сангха возникла при Будде. Конечно, до христианства. Монашество как явление. Но понимаете, монашество – это очень широкое понятие. Монашество и формы могут быть очень разные. Когда мы говорим о монашестве, мы говорим о конкретных формах монашества. И даже в православии монашество тоже делится. Потому что можно быть послушником, можно быть монахом, а можно быть схимником. И это разные обеты, которые человек берет. Можно жить в общежитийном монастыре, а можно отшельничество жить. Это тоже все очень разное, даже в рамках православия. Там уставы существуют разные. Ну, еще раз говорю, это уже не тема нашей сегодняшней беседы. Монашество как явление, как аскетика высочайшей формы существует столько, сколько существует человек. То есть полное самоограничение. То есть нельзя говорить о том, что язычество это обязательно разврат и так далее. Это неправда. Язычество являло примеры величайшего аскетизма, величайшего самоотречения, и тот же Будда тому яркий пример. У него была жена, он мог всю жизнь наслаждаться богатством, он оставил свою жену, он оставил своего ребенка, и он занимался крайними степенями аскетизма, до такой степени, что был на грани смерти. Там описывается, что его встретила женщина, которая просто дала ему молоко, по-моему, и он выжил, да, а иначе он просто умер, то есть просто... Крайняя степень была истощения. И там даже как он обрел состояние нирваны. Он сел под дерево, под которым обрел вот это озарение, и просто сам себе сказал, либо я достигну состояния освобождения, либо я умру, все. И он достиг этого освобождения, состояния нирваны. Другое дело, как мы оценивать будем это состояние, насколько оно, как говорится, легитимно, но не в этом суть. Сейчас мы говорим о методологии. Итак, Дэвид Нейль путешествует по Тибету, приезжает в один монастырь, общается с одним человеком, рядом с ней находится тоже какой-то местный князек, один из их аристократии. И вот с этим человеком, который монах, задает ему вопрос, на который не может ответить. И этот монах говорит, вы знаете, я не знаю, как ответить на ваш вопрос, но на ваш вопрос готов ответить мой учитель. А говорит, а где ваш учитель? Мой учитель мой находится сейчас очень далеко, но он сейчас придет. И он говорит, он просто сел, и, как она там описывает, его лицо начало меняться, его глаза... моментально стали пронзительными, злыми, жесткими, которые смотрели на этого человека. Это было лицо другого человека. Этот человек ответил на те вопросы, которые были у этого принца. И она дальше описывает, это лицо опять начало меняться, приобретать черты того человека, который только что перед ней был. Вернулось его лицо, и было такое ощущение, но человек полностью говорил, он сказал, знаете, я сейчас больше не могу говорить, я должен отдохнуть. Он ушел. Кстати, интерес, когда Ванга общалась с теми силами, которые за ней стояли, если силы приходили высокого уровня, как писала ее родственница в ее жизни описание, она всегда чувствовала себя разбитой, полностью выпотрошенной. И это, кстати, тоже еще принципиальное отличие общения с демоническими силами. Благодать человека поднимает, дает силы, вдохновение. Общение с демоническими силами, ну, человек просто вот все, выпотрошили его. Он чувствует упадок, ослабленность, усталость. Это всегда. И вот в этом состоянии было, и у Ванги было то же самое. Я читал ее жизнеописание, там тоже, после того, как являлись вот эти высокие духи, она чувствовала вот эту усталость, она не могла разговаривать, она шла спать. Это действительно вот реально присутствовало. И здесь то же самое мы наблюдаем. Вот как она пишет. «Я осталась сидеть, глядя на Гамштена», то есть на этого монаха. «Он по-прежнему не двигался, его черты постепенно изменялись, лицо покрылось морщинами, приняв выражение, которое никогда прежде у него не видела». Он открыл глаза, и принц дрогнул от ужаса. На нас смотрел не лама из Далинга, но другой совершенно незнакомый человек. Вот это то, что она лично видела. Ну, могут сказать, ну да, там отдельные школы занимаются черной магией. Ничего подобного. В Индии, ну, вот Далай-лама, направление Гелугпа, Ламрим Ченмо, так называемое учение, там тоже существует так называемый государственный оракул. Вот интервью из интервью с этим оракулом. Вы помните, что говорит через вас божество, пока вы находитесь в трансе? Нет, конечно нет. Перед тем, как войти в транс, я чувствую и вижу, что происходит вокруг. Но постепенно мои ощущения растворяются, и я впадаю в некое подобие сновидеческого состояния. Божество полностью захватывает мое сознание. На выходе из этого состояния я не помню, что со мной происходило и что я говорил. Обычно в начале ритуала я сижу на троне в ритуальном костюме, медитирую и повторяю мантры Хаягривы, божества-защитника Дхармы, то есть учения буддизма. Постепенно мое сознание, моя личность начинает растворяться. Я чувствую, как расплывается и удаляется мое окружение. Это как если бы вы видели сон, но утром никак не могли вспомнить, что же вам снилось. Вот точно так же я чувствую себя до и после транса. Ну, вы изучали, наверное, историю Древнего мира, помните, что там тоже были оракулы, которые сидели в определенном месте, вдыхали пары ядовитого дыма, впадали в трансовое состояние, и через них, вот там, так называемые божества, возвещали свою волю. Это была очень распространенная практика. Вот вам пример конкретной этой практики сейчас. То есть это вот современный буддизм, современный оракул, это было опубликовано в журнале «Буддизм в России» не так давно. Вот, и он сейчас рассказывает, он сейчас жив. Это сейчас вот такими методами они узнают будущее. То есть язычество в чистом воде, чистой воды шаманизм, общение с духами через трансовые состояния. Естественно, как вы понимаете, когда речь идет о православии, когда мы берем пророков, мы нигде не видим, что они впадают в вот эти состояния, у них оплывает сознание. Более того, мы говорим, что Господь просвещает разум, Он вдохновляет человека, но Он не насилует его волю. Что мы видим во всех вот этих практиках? Везде идет насилие над волей человека, подавление воли человека. Но обратите внимание, православие говорит не о подавлении воли, мы говорим о том, что человек создан по образу и подобию Божьему, что человек есть личность, и вот это личностное начало, я здесь сразу хочу обратить внимание, личностное начало как высшее духовное начало, не как эгоистическое начало, оно поднимается в человеке, оно освещается в человеке. Более того, православие учит, что даже перейдя грань бытия, другой мир, в который мы попадаем, личность не исчезает. Если в рамках индуизма, в рамках оккультизма личность исчезает, помните, я вам говорил, личность в рамках этих систем – это маска. Маска, одеваемая на одно воплощение и исчезаемая. Мы же говорим, что личность остается и после смерти человека. Интересно, что некоторые ламы в рамках буддизма говорят о том, что вообще демонов, как явление не существует, что это иллюзия. При этом, что еще интересно, те же самые ламы активно зарабатывают деньги через изгнание несуществующих демонов.
Да. Это значит, надо это так вот, а демонов не существует, а демонов не существует. Так вот, они, наверное, говорят.
Вот. Есть еще интересный метод, как с бесами борются, например, огни-йоги. Я вам просто зачитаю. Одержание есть не только заболевание психическое, но и явление заразы всего организма. Можно сказать, что большинство страдающих венерическими болезнями не чужды одержания. Но если исходить, конечно, из принципа, что любой грех есть в принципе отдача своей воли бесам, то, конечно, собственно говоря, если человек блудит направо и налево, явно или поздно, рано у него появятся некие болезни, как у нас принято говорить, не совсем в крае, аристократические в кавычках. Вот. А как же предлагают оккультисты бороться с одержанием? Вот совет из книги «Сердце», опять же, Агни-йоги. Желая помочь одержимым, можно или силой внушения изгнать засевшего, или совершенно оставить в покое, даже если можно совсем изолировать. Ведь засевшему нужен не столько сам субъект, то есть воздействие на него, через него на окружающих. То есть два совета. Либо в гипнотическое состояние вводить человека гипнозом изгонять, либо изоляции. Но если мы с вами обратимся к житиям святым, Помните, были примеры, когда бесы являлись конкретному подвижнику, разве его задача только других совратить, а этого подвижника им не надо совращать? Помните, сколько было примеров, когда монахи кончали жизнь самоубийством? Когда там надо в окошко выйти, тебя ангелы понесут, колодец бросься. Как говорится, все, тебе божество, Христос явился, что тебе еще надо? Сейчас тебя на крылышки, все, вознесешься. Как говорится, Христос, когда его скушали, помните, на крыше храма, он отказался. А сколько у нас было в истории житий людей, которые, конечно, какие проблемы? Я же святой, сейчас полечу.
Неужели Христос все-таки, что они не достигли спасения?
Ну, если человек попал в душу бесовскую прелесть и покончил жизнь самоубийством, какое спасение? Да, его же предупреждали, проверяй, не доверяй.
Испытывай духов.
Да, Бога ли они? Это сказано четко. Если человек не проверяет, если он человек, ну, конечно, ко мне явился Христос, я достоин. Как в Богородичном центре Береславскому, к нему явилось некое, как там было написано, темное облако, которое просто сказало, я Божья Матерь. Естественно, Береслав сказал, ну, конечно, кто же еще? Конечно, Божья Матерь. Разве я не достоин, чтобы ко мне Божья Матерь пришла? Вот православному святому, настоящему, если к нему даже является Божья Матерь, помните, как учат, даже если тебе Христос явился, Христос не обидится, если ты его не примешь, потому что понимает, ради чего ты это делаешь. А человек, который вот подобен в прелести, впадает, конечно, ну как, я могу быть недостоин? Конечно, Христос, сейчас Божья Матерь придет, сейчас апостолы в ряд ко мне выстроятся, чтобы посетить меня.
Смотрите,
да, в очередь, какой я святой. Да, пожалуйста.
Вот отец Иоанна Предтечи, по-моему, у священника был, он, например, не поверил, что ему ангел явился, его за это доказали, но он же имел право не поверить.
Ну, во-первых, вы не забывайте, что мы имеем опыт с ветхозаветным примером, это раз. Второе, это было во святая святых, это два, то есть место особого присутствия Бога. То есть это пример все-таки немножко другой. То есть там место особого присутствия Бога, и, собственно говоря, там был человек тоже определенного уровня фактически. Это не просто обычный человек, это был священник из рода священников. Поэтому вот этот пример, он достаточно уникален. Мы говорим о примерах, которые другие по сути. Потому что это было не в Иерусалимском храме, это в основном вот в кельях происходило. Поэтому да, могут быть такие случаи, но опять же, православное учение все-таки предостерегает нас. Вот, потому что если человек реально поднялся на уровень, когда он действительно может отличить демоническое влияние от этого, да, тогда, в принципе, вы знаете, сколько было примеров. И Христос приходил, и Божья Мать, и преподобный Серафим Саровский, Сергий Радонежский, они поняли, кто перед ними. Но вы понимаете, все-таки это исключение, это не правило. Когда человек действительно поднимается на уровень, когда он способен внутри различать духов, но это все-таки дар высочайшего плана. Этот дар приходит тогда, когда человек настолько очистился от страстей, что демоны в нем не находят своего. Вы помните, что в принципе демонические силы, они искушают двумя методами. Один метод – это метод через помыслы. Помните, там сперва возникает мысль, потом концентрация на мысли, мысль овладевает сознанием, там прилог там, и так далее. Сочетается с помыслом. В конце концов, помысел овладевает человеком. Но когда мы говорим о святых, то обратите внимание, там уже не через помыслы, когда помыслы преодолены, там бесы являлись прямо. Потому что, собственно говоря, уже через помыслы они на него влиять не могли. Он уже защитился, и там уже начинался другой уровень этих страхований, так называемых. Там он уже видел этих бесов, они там в формы могли разные приходить. И действительно, вот если человек приходит, и там святой произносил имя Христа, и бес раскрывался, это одно. А если приходит, он забывал о Христе, и другая история. Но его уже учили, как определять. Аскетика. Мы с вами это знаем, неужели монахи это не знали? Да все они знали, все они это изучали. Это азы аскетики. Что
хотите?
Вуду это вообще к нашей тематике не имеет. Вуду это методика, существующая в Африке, так называемое создание зомби. Там наркотик, очень мощный наркотик, который вызывает эффект, человек выглядит как умерший, несколько дней находится в таком коматозном состоянии, а потом поднимается, этот наркотик разрушает ум, какое-то время человек живет, потом умирает, нового создает, он там может работать и так далее. Но это наркотические средства специальные. Это не... зомби, вот как в фильмах показывают, что реально мертвые там поднимаются, да, там с выпадающими глазами. Он живой, но он находится под воздействием определенного вещества, которое разрушает мозг. Какое-то время, пока этот мозг не разрушен полностью, он еще чего-то делает. Там на поле может работать, у него там совершенно блокируются волевые начала в человеке. Но это не зомби вот в фильмах-ужастиках. Но это очень быстрое разрушение происходит, он умирает. Поэтому, чтобы вот так вот это делать, надо штамповать. Ну, такой, да, есть. Но это несколько иная уже история. То есть, что мы здесь видим? Рерихи, оккультисты предлагают использовать гипноз и заключение в одиночество. Ни тот, ни другой метод мы принять не можем. Во-первых, гипноз – это магическая практика, которая нарушает свободу воли, поэтому гипнотические практики мы, в принципе, не можем использовать. Психология – понятие относительное. Психология много чего использует, но психология – это не есть христианство. Я говорю о христианстве. Психологи какие-то, может быть, и могут использовать. Но вопрос заключается, могут ли христиане психологи использовать? Я думаю, нет. А современные психологи, особенно активно заимствующие практики из разных индуистских техник, могут использовать все, что угодно. Я общался с одной женщиной, она психиатр, она говорила, что у них в центре ежемесячно устраивают семинары. Из Германии приезжали немецкие психиатры, делились опытом. А опыт этот заключался в том, что они изучали различные, как они называли, восточные психотехники, медитативные и так далее, чтобы потом их применять в практике. Такая реальная ситуация есть, применяют. Но, опять же, это не православный взгляд. Ну и второе, как я сказал, изоляция. Опять же, мы понимаем, что задача бесов – это, собственно говоря, убить человека. Лишить его возможности на спасение, довести его до состояния самоубийства. Если они могут использовать его какое-то время, они его используют, чтобы через него. То есть, грубо говоря, он там становится великим посвященным, который начинает давать очередное контактерское послание от бесов, там, от инопланетян, от Махатам. Ну, короче, что там придет? Он читает хроники Акаш, в которой якобы там записана информация о всем, что творилось на Земле, вот в определенном слое тонкого мира. Ты обладаешь способностью читать записанное в этом слое, и дальше книжки. Появляется очередной Евангелие эпохи Водолея, написано таким путем. Но на самом деле все банально просто. Некий контакт с некими силами. При этом, что интересно, всегда этот контакт приводит к бессознательному состоянию. Николай Рерих писал, что контакт с этими силами вызывает интересный эффект. Они дают, как он говорил, некую информацию в силе. И если он отрицал эту информацию, то его начинали мучить, он испытывал страдания. И, грубо говоря, если ты стал марионеткой, то ты узнаешь, кто твой хозяин. Это не закон любви, что говорится «хочу, не хочу». Все, марионетка. Кто не хочет добровольно, есть кнут. Так что тоже это все очень-очень важно. Интересно, вот еще цитата из Агни-йоги. «Обычно легче происходит изгнание, когда наступает припадок бешенства. Поднявшаяся энергия помогает избавить от могущего наступить упадка сердечной деятельности, которая может кончиться полной прострацией». Ну, представляете, значит, вначале нужно довести человека до состояния бешенства, и тогда бес из него выйдет.
А потом его загипнотизировать,
да.
Еще нужно застрелить первым.
А вот интересна цитата по поводу того, кто является той силой, которая скрывается за тем же оккультизмом. «Немногим лучше известны существенные для оккультизма детали универсальной силы, движущие, оживляющие все существующие от малейшего атома булыжника, заключающиеся в глубине наших полей, до солнца туманности наших небес. Эта сила одними зовется душой мира или нетленным огнем, дыханием жизни, другими природой созидающей, светом сотворенным одушевляющим, вторичной причиной, руахом, а также Люцифером и сатаной». Это имена той силы, которая как бы олицетворяет... Нет, это
теория.
Причина всего мироздания, да, сатана.
Нет, есть такая теория, что Бог и сатана это как бы два лица.
Да, да, да.
Вот это тоже из-за...
Это все из... Нет, агни-йога, понимаете, эта философия выражается в разных учениях, потому что источник один, и он определенные идеи через разные источники культивирует. Обратите внимание, что источники разные, идея одна, потому что источник духовный, который эти идеи подталкивает, подбрасывает, он духовный один. Просто эти идеи в разных учениях вот так и проявляются. То есть, собственно говоря...
То есть, сатана придумал много путей, чтобы свести человека в ад.
Насколько вот эти источники, они легитимны для, не знаю, адепта? Потому что если там, например, как бы человек, который занимается йогой, искает, а вот, смотри, вот цитатка, он может возразить, что, в общем, ну, мало там что пишет, сумасшедших полно.
Вы знаете, обычно все-таки они принимают те источники, которые для себя лично считают легитимны. Вот эту цитату, скорее всего, примут не все, они будут принимать только то, что внутри них. И при этом интересно, что даже внутри них существует такая раздвоенность сознания, потому что, например, сатана в теософии – это некий божественный принцип. А сатана, например, в Агни-йоге – это демонический дух, как в христианстве. При этом первый свой журнал Блаватская назвала Люцифер. Поэтому получается, что в теософии отношение к сатане одно, а в Агни-йоге, который якобы продолжение теософии, диаметрально противоположное. И это не мешает им считать, что это одно и то же учение. Еще раз говорю, первый принцип. Не ищите у оккультистов логики. Ее там нет.
То есть, иначе говоря, если хорошо, харизматично пропадает от земли Евангелие, они поверят.
Если вы его будете проповедовать в духе и силе, являя через себя ту силу, которая за Евангелием стоит, то да, эта сила преобразовать может. Если вы будете опираться чисто на рациональную аргументацию, недалеко не факт. Потому что, понимаете, еще раз говорю, все дело в том, что повреждение духовное не есть повреждение рациональное. Это не на уровне ума, это более глубокое повреждение, это затрагивает духовные. И поэтому правильно говорится о том, что миссионерство от ума невозможно. И помните, что Христос творил в силе, и на это обращали внимание. Он не просто лекции читал, это я вам лекции читаю, а он творил действительно, и каждое его слово преображало человека. Он не нарушал волю, но люди чувствовали, что это не просто человек. Это человек, власть имеющий, человек, являющий ту божественную природу, которая за ним стояла. У нас остается буквально 10 минут. Если хотите, я вам могу кратко назвать, как я считаю, те принципы новой так называемой религии Антихриста, которые будут. Все дело в том, что изучая разные религии, я выделил среди них то, что выделяет, что присутствует в большинстве из них. И, собственно говоря, это и дало мне право утверждать, что если вот разные системы проповедуют одни и те же самые идеи, значит, скорее всего, они насаждаются не просто так. И делается попытка сделать эти идеи легитимными в глазах религиозного сообщества. Итак, первое. Все подобные системы отрицают идею Пресвятой Троицы. Нету ни одной секты, ни одного такого направления, так называемого нетрадиционного духовного, который признавал Троицу, как учат христиане. Либо три разных Бога, либо Христос есть высшее духовное состояние человека, которое каждый человек может достигнуть, но Пресвятая Троица в рамках Пресвятой Троицы христианской никто, кроме христиан, не признает. Пантеизм. Монотеизм ни в одной секте, де-факто существующей, на данный момент не присутствует. На данный момент наиболее популярен пантеистический монизм. Следующая идея. Безличный бог. Это тоже идея очень популярна. Есть отдельные секты, типа кришнаитов, которые все-таки говорят о личностном боге, но большинство понятия личностного бога отвергают. Тоже непопулярно.
А как может быть существо безличности?
Существо безличности, они говорят о том, что божественная реальность проявляет себя в трех формах. Например, в индуизме. Это брахман, высшая форма, Бхагаван как личность, и вот кришнаиты говорили еще параматма, как всепроникающая реальность. И при этом они говорили о том, что личность, ну вот Рамакришна приводил такую притчу, личность подобна льду, ну он говорил там о сахаре, но можно и лед сказать, как льду, который плывет по воде. Лед растает и сливается с вот этим океаном безличного. А личность это вот та форма, в которой вот этот абсолют облекает себя на какое-то время. Форма замыкает, ограничивает вот этот абсолютный. И только то, что выходит за пределы формы, у них понимание личности принципиально отличается от нашего. В рамках православия личность – это некая тайна, это некая способность осознавать себя, свое бытие. А, как я уже говорил, в рамках вот этих систем, личность – это маска. Маска, одеваемая на некую другую, более высокую реальность, которая в человеке находится. И поэтому вот эта реальность, она, ну вот как солнце. Вот мы видим отдельный лучик, но природа лучика и природа солнца одинакова. Мы видим солнце. Вот солнце – это эта реальность, лучик – это отдельно. Но природа луча и природа источника тождественна. Когда мы убираем луч, мы приходим к первоисточнику, мы видим единую, одно. Солнце одно, нету, грубо говоря, 20 солнц. Ну, астрономически, конечно, их много звезд, но я имею в виду в духовном, в их понимании. И вот этот брахман, он абсолютен, он безмерен. И поэтому он не может быть выражен ни в одной личности. Но опять же говорю вас, понимание личности, смысла, определения у них совершенно иное, чем у нас. Просто другое. Это разные мировоззренческие системы. Слово одно, а содержание разное. Это четко надо понимать. Христология. Учение о Боге-человеке они все отрицают. Христос это либо обычный человек, ну, мусульмане, например, говорят, Христос это пророк. Теософы говорят, Христос это высшее начало человека, и каждый человек может достигнуть состояния Христа, стать Христом. Вот они говорят о том, что вот в момент крещения, когда Иоанн его крестил, человек Иисус стал Христом. Вот. Магия, магическое отношение, тоже очень популярное. Магизм. Далее, идея равенства религий. Очень популярная идея, активно насаждается. Только что я о нем говорил. Синкретизм. Ну, синкретизм вы знаете. Синкретизм – это идея, что в одно единое целое совмещают идеи, которые, собственно говоря, как-то единым целым не являются. Материальное благополучие. Вы знаете, очень популярно, вот, например, в Агни-йоге было сказано, воздаяние небесное отвлеченное, мы ищем воздаяние на земле. Фактически все строят рай на земле.
Можно вопрос. Я вот никак не могу понять, они все, они все предполагают, что они там сверхдуховные и материальные, это вообще так. Это
нет,
мы материалисты.
Нет. Все дело в том, что оккультизм по природе материалистичен. Оккультизм говорит о том, что все есть материя. Духовная природа отличается от физической только разностью проявления материи. Обычно пример приводит, вот вода в разных агрегатных состояниях. Вода, лед, газообразное состояние. Газообразное состояние – это духовный мир. Земля – это твердое состояние, еще есть вода. И, в принципе, духовный мир – это вот этот газ. То есть все есть материя, там нету различения между материей и духом, потому что дух – это форма материи. Пантеизм – ну какое разграничение? Это в монотеизме мы различаем дух как абсолютное бытие божественное. Но даже в христианстве, когда мы говорим о духовных сущностях, мы их не отождествляем с Богом. Они материальны. Это другая материальность, но они материальны. Нематериален в абсолютном своем понимании только Бог, потому что его природа принципиально отлична от природы материального мира. В рамках пантеизма такой идеологии нет. Все есть материя, но материя в разных агрегатных состояниях. Духовная более разреженная, физическая
но
более грубая.
Но они все равно как бы стремятся к вот этой духовной, получается. Раз они тут периодически то в канал выходят...
Но к материи.
А деньги-то туда точно не выйдут?
Нет, деньги туда не идут, но там говорится о том, что, в принципе, совершенно не обязательно, живя на земле, вот быть там аскетом, вот, не иметь где головы преклонить. То есть материальное благополучие у них в большинстве своем провозглашается. Есть, конечно, отдельные направления, которые как бы такие более аскетичные, но, в принципе, материальное благополучие никто из них не отрицает.
А ради благополучия в следующем воплощении?
А там говорится о том, что как бы не надо привязываться к материальным благам, но в принципе само... Нет, ну православие в принципе тоже не отрицает материальное благополучие. Оно говорит о том, что то, что один может, другой не может. Потому что в принципе ведь не деньги портят человека, а отношение к деньгам. Были примеры, когда люди нищие, при этом с такой гордыней. То есть нищета конечно. Сама по себе, она никого не спасает.
Конечно, за рубль можно так держаться,
да,
за последний,
да.
Там, за фуфайку мою старую.
Вот человек знает. Ну, борьба с разумом дальше, я уже говорил тоже. Следующая стандартизация. Это парадокс. Как бы все они говорят о свободе, все говорят о том, что мы якобы в христиане там догматику людей всех уводят, всех, как говорится, там ограничивают. На самом деле... Вот тот же принцип, что сейчас главенствует в нашем мире. Стандарт. Грубо говоря, все едут на одних машинах, все одеваются в одну одежду, все следят за одной модой, и все духовные учения, в конце концов, подгоняются под единый стандарт, какое оно должно быть, истинное духовное учение. Никакого многообразия, творческого начала. Более того, я более чем уверен, что как вот сейчас попытка оторваться от этого оккультного стандарта неоязыческого воспринимается как признак недальновидности, так и нас будут ругать. Скорее всего, за то, что мы умственно отсталые, что мы не понимаем всю глубину вот этих новых духовных откровений, что мы все так немножко двинутые. Ну, грубо говоря, на весь ярлык на противника и всем вдалбливай, что это вот твоя позиция правильная. Естественно, если, например, в рамках идеологии будет считаться, что гедонизм – это норма, монашество будет выглядеть, ну, мягко говоря, выпадение из этой нормы. А что такое норма? Ну, нормой вполне может быть узаконенная патология. Понимаете? Если, например, нормы сейчас на Западе считаются... гей-парады, то это узаконенная патология. Естественно, что с точки зрения узаконенной патологии мы кто? Мы дегенераты. Мы отрицаем свободу, мы отрицаем право людей там жить так, как им нравится. Ну, а как вы считаете, как мы еще в их глазах выглядим-то? Только
ну,
так.
Если брать норму как статистическое понятие, то да.
Ну вот. Ну и какое оружие борьбы против нас будут использовать? Ну, во-первых, фальсификация истории. Будут находить разные откровения, якобы там Иисус и в Индию путешествовал, якобы Оригена перевоплощение учил, учитывая, что народ исторически необразованный, можно, грубо говоря, много чего интересного найти в истории. Можно там якобы... Ну, в общем, еще раз говорю, кто читал, кто знаком с методами, как атеисты боролись с христианством, почитайте атеистическую литературу, вы поймете, что там только не находили. И миллионные жертвы инквизиции зверской... И самое интересное, так почти, меня вообще вот убивает, когда люди начинают темное средневековье. Я вот когда на эту тему по атеистам доклад делал, я просто сказал, ну, может быть, средневековье было и темное, но вы мне объясните, почему новейшее время, когда, простите, сколько убивают людей, сколько людей голодают, создано ядерное оружие, способное уничтожить всех, это тот идеал, к которому надо было идти.
Это светлое будущее.
Да.
Еще одна теория очень серьезная, что все времена одинаковы.
Ну, следующее это подмена понятий. То есть подмена понятия, что это такое, это когда берется какой-то термин, наполняет совершенно чуждым смыслом. Ну, например, вера – это не критическое принятие информации. В православии вера – это опыт богообщения, акт богообщения. То есть, понимаете, слово одно, содержание принципиально иное. Они берут у нас какую-то терминологию, помещают свой идеологический контекст. Ну, естественно, что в их идеологическом контексте, где говорится о том, что мы на знание опираемся, а христиане на веру. Хотя, вот опять же, я вам приводил пример. Человек недалекого ума, небольших знаний, может быть, теософом. Какое у него знание? Вот он поверил Блаватской в то, что она написала, это истина. Никак это не проверил. Это вера слепая в авторитет. Это слепая вера. Он же Махатму не видел, не видел. Никогда не общался. Все. При этом интересно, что значит мы сторонники слепой веры, христиане, а они знания несут. Замечательно. То есть они не видят, вот, грубо говоря, бревна в собственном глазу. Вот. И там много. Догматика та же самая. Термин догмат – это плохо. Но понимаете, да, в рамках эволюционной доктрины, что каждый новый там, учитель, так называемый, приносит новое откровение, конечно, догмат является злом. Но в рамках идеи, что Христос явил в себе во всю полноту истины, догмат – это еще как хорошо. Догмат, он вообще по природе бесконечен, потому что говорит о бесконечном Боге. Догмат нельзя вообще ограничить. Догматические формулировки, они действительно могут принимать какие-то формы. Но сущность догмата, она всегда неизменна, потому что как? Она говорит о Боге. Все догматы так или иначе говорят о Боге. А разве Бог меняется? Нет. Изменяющийся Бог – это парадокс. Как Бог абсолютный по природе может меняться?
Иисус Христос вчера и сегодня.
Тот же. Конечно, об этом учит Священное Писание. Поэтому в рамках этой системы догмат – это норма, норма мировоззрения. Но они-то этого не смотрят. Они же как говорят? Они не рассматривают христианство, как оно есть. Они создают карикатуру на христианство и потом с ней борются.
Да, но у меня, кстати, буквально несколько дней назад человек написал, типа, вот предлагают там йогу, там буддизм, я пишу, ну я писал, он говорит, у нас очень много общего, у нас есть самые поклоны, там, похожие на Иисуса молитвы, там, тантры.
Мне недавно знакомая как раз попала на очередного кришнаита, он так радостно и рассказывал, но Серафим Саровский тоже же был вегетарианцем.
Вы знаете, я обычно в таких случаях задаю вопрос, скажите, вот смотрите, мы берем Библию. Библия значит что? Она набрана на компьютере, напечатана на бумаге, печатали ее в типографии. А теперь смотрите, берем, например, журнал Penthouse или Playboy. Напечатан на компьютере, напечатан в типографии, на бумаге. Можно сказать, что содержание одинаковое? Это одно и то же? Какая разница, читать Библию или Playboy? Содержание немножко разное. Я вам уже говорил сегодня, похожесть не есть тождественность. Поэтому, понимаете, если у нас есть какие-то второстепенные признаки, которые похожи, надо смотреть на главное, на содержание. Бумага, как говорит знаменитая поговорка, все стерпит. На ней можно Библию напечатать, а можно сатанинскую Библию Лавея напечатать. Это будут разные произведения, по сути. И поэтому по принципу, ну и тут бумага, а тут компьютер, доказать, что они тождественны, ну такую логику размышления может принять человек, который вообще не понимает, о чем речь идет.
Вот мне тоже создалось впечатление, что он просто не понимает,
вот,
о чем говорит.
Я вам говорил в самом начале, что эти люди живут в мире грез. У них такое, знаете, мышление выборочное, они не понимают, о чем они говорят. Они не понимают степень обоснованности, они не понимают, о чем говорят.
Я даже остановился, не стал читать дальше, потому что я не понимаю ничего, он вообще не понимает, о чем он говорит.
Помните, я вам приводил пример с объявлением в газете, которое звучало так: девственница в третьем поколении снимает глаз у курочек. И когда ей задавали вопрос, ну как такое может быть и что, кто-то приходит, она отвечала: если человек, прочитавший это объявление, ко мне придет, я с ним могу делать, что хочу. Человек не понимает, что там написано.
И приходят.
Это весело, а вот объявление обеспечим встречу с предками быстро, дешево.
Да, помните фильм «Приключения принца Флоризеля»? Там обеспечивали встречу с предками быстро и сравнительно недорого. Клуб самоубийц назывался.
Нет, на самом деле такое сейчас очень популярно. Вот почему сейчас тех же самураев, да, все от них балдеют? Да потому что мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. И просто вот готовят, ну ты же завтра... Мне однажды как утешение написали на стене ВКонтакте комментарий к моей заметке, что я переживала ему об умершем друге. Ну и что? Ты же все равно помрешь и скоро с ним встретиться. Спасибо, хорошо.
Знаете, я обычно... Мне обычно вспоминается фильм про товарища Сухова, я говорю так, как говорится... Сразу хочешь помереть или помучиться? Лучше помучиться. Вот, ладно, завершаем сегодняшнюю нашу встречу. Я напоминаю, что я вам читал, сегодняшний рассказ был на основании моих статей. Все эти статьи можно найти в моей книге «Все ли религии ведут к одному Богу». Вы просто скачайте, кому интересно. Там еще много других примеров. Я вам привел только некоторые факты. На самом деле у них еще есть целый ряд аргументов. Я эти аргументы разобрал в своих других статьях. И вот в этой работе вы эти статьи найдете и с другой аргументацией сможете познакомиться. Но еще раз, как вы видите, в принципе, развеять миф о том, что все религии ведут по одному Богу, не так уж и сложно.